Потом Щенборн распространялся о склонности цесаря к дружбе с царем и об особенном великом уважении к его особе. Доказательством служит то, что сколько враги царские не трудились возбудить цесаря против России, все старания их остались напрасными, ибо цесарь принял себе за правило, что с царским величеством ему делить нечего и враждовать не за что. Потом Щенборн стал превозносить выгоды, которые проистекут для обоих государств от усиленной торговли между их подданными. Наконец сказал: «Если между их величествами утвердится дружба, то многих через это можно будет держать в респекте и гордость их укротить, ибо кто тогда осмелится напасть на оба союзных высочайших дома?» С этим Ягужинский и уехал из Вены, где остался резидент камер-юнкер Людовик Ланчинский. 29 марта Ланчинский писал: «Теперь здесь страстная неделя, все молятся, кроме английских министров, которые никогда не празднуют. А все лживые вымыслы рассеивают, стараются пускать слухи, которые хотя бы на два или на три дня произвели неприятное в отношении к России впечатление. Не удалось уверить, что турки хотят начинать войну. Теперь поднимают старые, будто Ягужинский приезжал только для вида, без прямого намерения утвердить дружбу с цесарем, но для отведения его от соглашения с английским королем. Что царское величество и не думает мириться с Швецией через медиацию цесарскую, и что лифлянские переговоры приходят уже к окончанию. Но при этом резидент доносил, что английская партия упала в Вене. Из министров ее держится только один граф Цинцендорф. По отзыву влиятельных лиц, приезд Ягужинского был полезен императорскому правительству в двух отношениях. Во-первых, английский посланник удержался от наглых поступков и принужден был отправиться из Вены с одними праздными обещаниями инвеститур для своего короля на Бремен и Верден, и злобу свою при этом выказать побоялся, чтобы не ускорить сближение Австрии с Россией. Когда протестантам сообщен был сильный и неприятный для них рескрипт императорский, то они объявили, что будут дожидаться спокойно обещанной им управы именно в том предположении, что цесарский двор употребил в рескрипте высокий цесарский стиль, надеясь на дружбу с царем. Английский посланник продолжал пугать австрийских министров известиями о замыслах царя, о высадке русских войск в шведскую Померанию. Между тем царь, узнав о неудовольствии императора на Англию и не предвидя еще скорого и благоприятного конца ништадтских переговоров, велел Ланчинскому объявить Вене, что граф Александр Головкин отправляется уполномоченным на Брауншвейгский конгресс. Тогда английские и ганноверские посланники стали внушать, что Головкин отправляется в Брауншвейг только для виду и будет там только излегка трактовать, что царь возобновил сношения с Испанией и непременно двинет свои войска в империю, причем на Пруссию надеяться нечего. Внушения действовали, австрийские министры были в большом раздумье. Беспокоило их и то, что на Брауншвейгский конгресс отправляется с русской стороны один только уполномоченный граф Головкин, тогда как прежде говорилось и о князе Куракине. В Брауншвейг едет один, а в Ништадте двое. От 31 мая Ланчинский доносил: «Отправление графа Головкина в Брауншвейг не произвело здесь сильного впечатления. Ждали этого с великим нетерпением, а когда сделалось, то относятся очень равнодушно. Недавно еще о делах вашего величества рассуждали как о собственных, с доброжелательством, о пользах русского союза с радостью разговор вели, как на английскую партию нападали. А теперь на вопрос коротким словом отрывисто отвечают. Один министр недавно сказал: «На русскую дружбу надеяться нельзя, потому что есть у них какое-нибудь скрытное намерение». Ланчинский начал доискиваться причины охлаждения и узнал. Из Стокгольма получено письмо, что у России и Швеции заключены прелиминарные статьи на основании компредоновых предложений. Ланчинский поехал для объяснений графу Щенборну, и тот говорил ему с жаром. «Пусть двор царского величества рассмотрит дружбу к себе и поступки других государств и сравнит наше поведение, которое всегда основанием имеет честность. Из-за этой честности австрийский дом часто терпел вред, но никогда от нее не отступал. Мирные переговоры у вас во многих местах начинались, но нигде не удалось мира заключить. Поэтому попробуйте и у нас хотя однажды в Брауншвейге и посмотрите, доброжелательно ли будем к вам поступать. Если недоброжелательно, то принимайте всякие меры к вашей пользе». Пришло известие, что граф Головкин, оскорбленный неучтивостью шведского уполномоченного, выехал из Брауншвейга. Пошли новые толки. Австрийские министры говорили Ланчинскому: «Трудно понять, чтоб граф Головкин сам собою, без указа, оставил Конгресс. Скорее он прислан в Брауншвейг для соблюдения формы, имея указ искать предлога для скорейшего отъезда». Но нельзя надевиться, как двор царского величества, оставя цесарское прямодушие, может иметь доверенность к лукавым и враждебным предложениям самого злого врага царского, короля английского. Кто устроил нештатский конгресс? Регент французский. А регент кто? Вассал английский. В том и затаено лукавство ваших врагов, что вдруг решили во всем исполнить желание царского величества. Но надолго ли этот бумажный мир станет? И кто его будет гарантировать? Может ли царское величество положиться на гарантию английского короля, который, если б можно, весь свет поднял бы против царя? Нам самим предлагал субсидии на 40 тысяч войска, чтобы только заставить нас действовать против России. Может быть, французская гарантия обещается? Но можно ли поверить, чтобы Франция, особенно теперь, когда приближается совершеннолетие молодого короля, покинула искони союзную и основными интересами с собою связанную Швецию? Прочие сообщники Англии не по ее ли нотам поют? Невеликая штука получить, но надобно укрепить на будущее время. Все те державы, которые вам мнимые выгоды доставляют, в то же время уже в запас здесь нам о многих противных намерениях ваших внушают. А когда у вас мир в Швецию состоится, то те же англичане, их сообщники нам станут говорить: «Разве несправедливы были наши внушения, что царь не намерен вести переговоры в Брауншвейге и на другие каналы надеяться? Наш двор увидит, как вы без всякой нужды домогались от нас беспрестанного посредничества, и конгресс наш продолжен на посмешище. Потом англичане по степеням будут трудиться и то доказать, что присылки Вейсбаха и Гужинского были только для вида, чтобы позабавить нас, и что царь с цесарем в доброй дружбе быть не желает. Наконец, отыскав какой-нибудь предлог, будут стараться привести вас с собою в соглашение, если восстановленный ваш кредит – снова поврежден будет. Надолго ли шведы хотят с вами мириться? Это легко вам подвергнуть поверке. Предложите им необходимые условия, чтобы мирный договор был подтвержден генеральным трактатом в Брауншвейге и был гарантирован цесарем. Увидите, как шведские министры будут переминаться и ни за что на это не согласятся». Английский посланник недавно здесь перед своей шайкой хвалился, что он еще прошлого года послал королю своему проект, что надобно царю на время все уступить, дабы спасти Швецию от крайнего разорения, и что это единственный способ скоро все возвратить, лишь бы умеючи поступить. Слухи о больших уступках, делаемых Швецию России, тревожили австрийский двор. Это делается недаром. хотят с помощью России утвердить Гессенскую династию на шведском престоле, а Гессенский дом противен Австрии по его зависимости от Франции. Потому Вене, Предлачинским, начали изъявлять сожаление, что герцог Голштинский без нужды оставлен. И если б царь велел объявить необходимым условием признания герцога наследником, то Швеция, будучи в крайнем упадке, не порвала бы от этого переговоров, и Сенат мог бы принудить короля оставить свои частные интересы. Сенат не весь французскими деньгами закуплен, и из тех, которые эти деньги брали, есть приверженцы герцога Голштинского. Партия Гессенская взяла силу ни от чего иного, как от успеха в переговорах, а король Фридрих народом не любим, ибо только наружно лютеранин, а в сердце кальвинист. По крайней мере, надобно было внести условие, что интересы герцога Голштинского в целости отлагаются до Брауншвейгского конгресса. Чем сильнее становились слухи о скором и выгодном для России окончании нештатских переговоров, тем сильнее со стороны австрийских министров становились заявления о желании дружбы и союза с царским величеством. Ланчинский доносил. «Видя, что нештатское дело разрушить трудно, объявляют, что и без конгресса друзьями быть могут, и к союзу готовы, дабы, озлобя англичан, вместе не потерять и дружбы вашего величества. Но при этом все сомневаются, нет ли сверх партикулярного мира какой другой мистерии в нештатском трактате». Щенбурн говорил Ланчинскому, «Никакие государи такого доброго дела устроить не могут, как царь и цесарь, к пользе и тишине всего христианства. Когда эти два монарха соединятся, то никто на них не посягнет, и будет в Европе напрасных войн поменьше». Интересы обоих сходны, особенно против турок. Хотя было мнение, будто мы королю польскому хотим помогать в получении неограниченной власти, но оно не имело никакого основания, ибо как царскому, так и цесарскому величествам одинаково нужно, что Польша оставалась в прежнем своем положении и вольности, а курфюрстов в королях и так довольна. Если наша эрцгерцогиня вышла за саксонского принца, то из этого не следует, что мы намерены были помогать ее мужу против собственных австрийских интересов. Но подозрение уже исчезло. И я не знаю, что бы могло теперь помешать нашему союзу. Мы видели, что к польскому королю в Дрезден возвратился с ответом на его предложение князь Сергей Григорьевич Долгорукий. Старик-отец его уехал в Петербург и здесь остался. Август принял князя Сергея очень милостиво и показал вид, что доволен царским ответом. Причина такого приема сейчас же объяснилась. Король начал говорить. «Здесь носятся слухи, что царское величество заключил мир с Швецией, но я не верю этим слухам, ибо я царским величеством обнадежен, что меня не изволит оставить». Долгорукий уверил его, что без включения Польши мир не будет заключен. Между тем произошло любопытное происшествие. В Берлин к прусскому королю явились два жида. Факторы короля Августа – Леман и Мейер. Словесным предложением о разделе Польши, а именно. Король прусский должен помочь королю польскому получить самодержавие в Польше, за что получит вечное владение польскую, Пруссию и в армию. Прусский король должен склонять к этому и русского царя, который получит за это всю Литву. Когда польский король узнает, что царь согласен – то будет склонять к тому и цесаря, который за согласие также получит значительную часть польских земель, пограничных с Венгрией и Силезией. Прусский король, не давая жидам определенного ответа, уведомил об этом царя. Царь отвечал дружеским советом, что король Фридрих Вильгельм не вступал в эти планы польского короля, ибо они противны Богу, совести и верности, и надобно опасаться от них дурных последствий. И что касается до него царя, то он не только никогда не вступит в подобные планы, но и будет помогать Речи Посполитой против всех, кто войдет в виды короля Августа. Леман повторил прусскому королю предложение через берлинского жида Гумерта, давая знать, что о намерениях короля Августа уже сообщено тайным образом и Венскому двору. Фридрих Вильгельм велел отвечать жидам, чтобы они наперед известили его, как предложение будет принято цесарем. Петр считал нужным дать знать об этом епископу Варминскому, позволив ему под глубочайшую тайну сообщить и некоторым другим польским вельможам, кому заблагорассудит. Пусть разведают об этом хорошенько другими путями и себя остерегут. Возвратимся на север. Наступил сентябрь. Петр отправился в Выборг. 3-го числа царь был на Лисьем носу, когда приехавший из Ништата курьер подал ему бумаги. Он распечатывает. «Всемилостивейший государь, при сем к вашему царскому величеству всеподданнейше посылаем подлинный трактат мирный, который сего часу шведскими министрами заключили, подписали и разменялись. Мы онный перевесть не успели, понеже на то время потребно было, и мы опасались, дабы между тем ведомость о заключении мира не пронеслась. Токмо вашему царскому величеству всеподданнейшее доносим, что онный в главных делах во всем против указов вашего величества написан, и для лучшего известия при сем прилагаем изо всех артикулов краткий экстракт. Мы, ваше царское величество, тем по рабской нашей должности всеподданнейше поздравляем и молим Бога, дабы он и вашу дражайшую особу в непременном святом своем сохранении имел, и ваше царское величество через единые ваши труды и высокомудрое управление сим полученным вечно славным миром пользоваться и все прочие свои намерения к собственно желаемому счастливому окончанию привесть могли. Еже от всего сердца своего желаем вашего царского величества всенижайшие рабы Яков Брюс, Андрей Остерман, августа 30-го дня в 4-м часу пополудни. Договор состоял из следующих статей. Первое. Вечный, истинный и неразрывный мир между царским величеством и его преемниками, и его королевским величеством шведским и его преемниками. Второе. С обеих сторон общая амнистия. Из нее исключаются русские казаки-изменники, которые последовали за шведским войском. Третье. Все неприятельские действия в 14 дней по подписании договора, а если можно и прежде, прекращаются. Четвертое. Шведской стороны уступаются царскому величеству его преемникам в полное, неотрицаемое, вечное владение и собственность, завоеванное царского величества оружием провинции – Лифляндия, Эстляндия, Ингрия, часть Карелии с дистриктом Выборгского Лена, со всеми апартиненциями и депенденциями, юрисдикцию, правами и доходами. Онны вечные времена к российскому государству присовокуплены быть и остаться имеют. При этом пункте Брюс и Остерман заметили, понеже шведские министры отнюдь допустить не хотели, что прежние обязательства, дабы сии провинции никому иному не уступить, всем артикуле осталось, того ради мы вместо того внесли, что сии провинции вечно к российскому государству присовокуплены остаться имеют, в чем и то разумеется, что онные иному никому уступить невозможно. И хотя шведские министры на нашу экспрессию долго не позволяли, однако ж мы напоследок их к тому склонили. Эта экспрессия нужна была против польских притязаний на Лифляндию.